Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Георгий Алексеевич Григорьев, заведующий музеем Павла Петровича Бажова. Георгий Алексеевич, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Павла Петровича Бажова можно назвать знаковым примером человека, прожившего счастливую, долгую, осознанную жизнь. Расскажите о биографии писателя.
Ну, верно подмечено, родился, вырос, подавляющую часть жизни прожил на Урале, так, из принципа. Когда стал известен, его приглашали в Москву, в частности, но он, в общем, только смеялся на все эти предложения. Вот, родился он в городе Сысерть, ну, это сейчас город, тогда это поселок был горнозаводской, при заводе, собственно, Сысерском. 10 лет он там прожил, ну, такая необычная деталь. Ну, не то, что необычное, не часто бывало, он единственный в семье, его отец был неплохим мастером, то есть он работал на заводе, но, в общем, видимо, неплохо зарабатывал, ну, относительно неплохо, и у родителей появилась возможность отправить его на учебу, что уже, в общем, довольно редкий случай, и Павла Петровича, ну, тогда Пашу Бажова в 10 лет отправили на учебу в Екатеринбург, в город, в общем, как и сейчас он тогда, тоже так же называлось. Вот, получил он образование, ну, по нашим меркам это что-то вроде среднеспециального, то есть, ну, причем, можно сказать, духовное. В академию духовную не пошел, семинарское, вот, у него образование, то есть, примерно 10 лет. Учился. Вот, хотел в университет, но вот в университет как-то не получилось. И все, затем началась работа. Сначала учителем почти 20 лет отработал, гражданскую войну прошел, журналистом был почти 10 лет. Да, в общем, и потом до конца жизни занимался вот именно газетной работой или около того. Ну, а, в общем, как известно, как писатель прославился он в 57 лет он начал, ну и такая уже серьезная популярность к нему в 60 пришла. Вот с выходом первого сборника «Малахитовая шкатулка».
Ваша первая встреча с Бажовым, как у большинства людей, произошла в детстве?
Да, конечно, серебряная копытца, вот этот козлик на крыше стоит, камешки выбивает. Лет 5-6 мне явно читали, ну, я, конечно, плохо помню, но книжку потом уже в сознательном возрасте, она у нас сохранилась. Плюс у нас бабушка всегда говорила, как Муренко, правильно говоришь. То есть, ну, у нее присказка такая была. Вот, и до музея, конечно, этим всем не интересовался, не увлекался. Но вот уже туда попал как-то, ну, так там, рядом с общежитием университетским музей находился. Вот, было удобно, а потом втянулся. Года два я свято верил, что это временная работа. Ну вот, 16 лет, все думаю так же.
Как вы думаете, когда зародилась любовь у писателя к такому жанру, как сказ?
Ну, здесь такая витиеватая история. Послужила началом, собственно, реальное событие. Около 11-12 лет, вот в этом возрасте, Бажов в городе Полевском столкнулся, ну, с таким явлением фольклорным, как сказывание легенд, историй, сюжетов, связанных с конкретным местом. В общем-то, тот самый дед Слышка, который собирал ребятишек вокруг себя и рассказывал истории о заводе, о том, почему малахит в Медной горе сначала был, потом раз и весь исчез, там, не знаю, почему на этой улице все сплошь камнерезы и работают по малахиту, где можно увидеть серебряные копытцы и что для этого нужно сделать. То есть вот примерно в возрасте 11-12 лет он это услышал. По воспоминаниям по его, которые сильно позже он написал, это так крепко в голову засело, но в действительности именно сказами он начал заниматься, ну вот, 57 лет. То есть до того ему ничего не принадлежит, даже похожего. То есть он занимался привычными жанрами, там рассказ, повести ему принадлежат. Вот. Уральские были, есть такой литературный дебют, но опять же там, конечно, жанра сказа еще очень мало.
Что бы вы назвали отличительной особенностью сказов и былин Павла Петровича Бажова?
Отличительная особенность — это, во-первых, очень сильная такая принципиальная привязка к месту, то есть любой сказ можно вычислить, где происходил сюжет. Ну, чаще всего рассказчик об этом говорит. То есть вот это в Полевском, это в Златоусте, это в Невьянске, это в Тагиле. Вот, это первое. И второе, это, конечно, язык. То есть задача Бажова была, ну, передать вот эту, ну, характерность, что ли, жителей. То есть, ну, собственно, опять же, это мы сводим все к месту. То есть через вот эту такую витиеватую манеру повествования Бажов добивается вот этого эффекта присутствия. То есть ему нужно читателя погрузить вот прям очень сильно, очень быстро и так глубоко, ну, в психологию, что ли, в быт, в атмосферу тех мест, о которых он пишет.
А можно назвать отличительной особенностью то, что для него именно тема труда была доминирующей? Человек не просто трудящийся, но и профессионал своего дела.
Ну, безусловно, я думаю, это у любых людей, пришедших, там, не знаю, не из каких-то элит. То есть это он сам родился в семье рабочего. У него мать хоть и на заводе работала, но тоже, ну, зарабатывала, например, вышиванием. Тоже крайне тяжелая работа. Вот, поэтому у него уже с детства сформировалось крайне уважительное отношение к труду. Вот, и, в принципе, с одной стороны, именно о мастерах все-таки у него не все сказы, даже, пожалуй, совсем не все так, ну, примерно половина. Но, безусловно, в ценностях это, наверное, да, наивысшее. То есть человек труда, человек творческого труда, причем, ну, вот одна из таких важных для Бажова один из текстов, это «Жвинка в деле», в котором герой, главный Тимоха, находит такую творческую жилку, живинку в очень грязном, очень монотонном деле углежогов. То есть раньше уголь жгли там в специальных кучах, обрабатывали очень долго. Вот, работа действительно очень тяжелая, и вот Бажов как-то, ему важно было подчеркнуть, что даже в таком деле можно, ну, добиваться каких-то вершин, развиваться, как бы мы сейчас сказали. Вот, поэтому да, конечно, такая культ труда – это, безусловно, бажовская крайне важная вещь.
Язык Бажова порой затруднителен современному читателю. Поэтому можно сказать, что чтение сказов писателя требует филологического комментария.
В общем, я подозреваю, что так оно и было задумано, потому что, опять же, язык, все эти словечки бажовские, они, ну, Бажов их не просто так вставлял, опять же, они для нагнетания вот этой всей атмосферы, как-то психологии, потому что это, ну, это очень действует. Да, через, ну, сколько там, 80 лет после написания это стало еще сложнее воспринимать. В общем, ну, я думаю, здесь не поваляешь, не поешь. То есть, если бы сюжеты Бажова были написаны вот этим правильным литературным языком, то, я думаю, феномена Бажова у нас бы просто не было. Вот, но при этом вообще-то существуют научные издания «Малахитовой шкатулки» с комментариями, с объяснениями, которые мы в 19-м году издали. Вот. Кстати, и сам Бажов этим занимался уже в первом издании. Он сделал такое приложение, словарь, в общем, непонятных слов, вот, которые, понятно, читателю неизвестны зачастую, потому что, ну, в очень, как он сам говорил, узколокализованные. То есть в разных местах говорят по-разному, и в разных местах разные профессии, а ему очень важно было отразить вот эти вот особенности все. Он считал, что, ну, это очень такие яркие черты, очень нужные, да, нужно все сохранить.
А словарь был для взрослых людей?
Ну, да, конечно, про Полевской знают, ну, очень немногие, правильно? Угу. Вот, при этом, кстати, например, Полевской связан, ну, почти с половиной сказов Бажова. И, в общем, все самые известные, там, от «Хозяйки Медной горы», «Синюшки», «Серебряного копытца» до «Огневушки» — это все вокруг Полевского крутится. Вот, поэтому, ну, чаще всего никто такие слова и не знал. Вот, только если поколение совсем старое, тут скорее про возраст, да, можно говорить. Но, опять же, сейчас это уже не важно. То есть сейчас этой речи легко, эту речь понимает, ну, наверное, никто. Вот, поэтому... Но плюс, нужно, опять же, подчеркнуть, Бажов для детей не писал. Для него для детей существует 3 сказа из 55. Это «Серебряная копытца», «Огневушка-поскакушка» и «Голубая змейка». Вот эти сказы он прям садился писать именно для детей, если вспомните, у Серебряного копытца там такая прям подчеркнутая детская манера изложения. Он сам говорил сказы детского тона. Вот, а все остальные, вообще-то, вот если так почитать в сознательном возрасте, они, в общем, для детей-то как бы даже и, не знаю, мне кажется, рановато. Та же «Малахитовая шкатулка», она на такие темы написана, которые, ну, лет 17, там, в 15, хотя бы хоть что-то становится понятным. Вот, поэтому, ну, тут это, скажем так, как это, превратности любви. То есть, тексты оказались настолько хороши, вот, при всей своей трудности, между прочим, то, ну, вот как-то общество решило, что они будут детскими. То есть они, мы будем их читать детям. Это для уральца, ну, в общем, пока все еще держится, что, не знаю, практически в каждом доме стоит вот эта зелененькая книжка, там внуки поспевают, дети, и, ну, стараются им почитать, ну, потому что это про наши места. Потому что это вообще-то крайне редкий подарок, когда книжка, ну, такого мирового звучания, напомню, «Бажов» на 80 иностранных языков переведен, по нему там куча фильмов снято, мультиков, а написано это про города, ну, не знаю, в которые можно, сел в машину, за час доехал до того же Полевского, вот, и, ну, это вообще здорово. То есть далеко не во всех районах, точнее, практически не в одном районе края России такого нет писателя.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Георгий Алексеевич Григорьев, заведующий музеем Павла Петровича Бажова в Екатеринбурге. Георгий Алексеевич, как вы думаете, мир Бажова – это что-то оставшееся в истории, или мы до сих пор в нем живем? Он вокруг нас, мир писателя?
Ну, тут и да, и нет. Сам Бажов, в общем, он как говорил, что моя работа, она же не для того, чтобы вот какой-то подробный список составить, что ели, как одевались, о чем думали, а именно выделить то, что, ну, как говорится, вечно, бессмертно, ну и вот, собственно, уже поминали, и любовь, это умение трудиться творчески, это никуда не денется, сильно сомневаюсь, что лет через 50 мы разочаруемся, да, в работе, в труде, и человек там на что-то другое переключится. Что еще? Какое-то такое правильное отношение к природе, к окружающей. Ну, никуда не делось. Уважение к этой самой природе. То есть, вообще, у Бажова природа – это не добренький щеночек, да, которого надо там гладить и любоваться. Это хозяйка Медной горы, которая, если что, сумеет тебя наказать. Вот. Поэтому, ну, основные такие идеи бажовские, то есть, там, каждый рассказы и в целом какое-то ощущение, они, я думаю, бессмертны, собственно, поэтому Бажов и 80 лет прошло, а у нас там, ну, только увеличивается количество читателей, поклонников. Вот, а с другой стороны, это тоже была его задача. В общем-то, это довольно конкретные персонажи, довольно конкретная эпоха. То есть всегда, почти всегда можно догадаться, там как-то понять, вычислить, определить, к какому времени относится сюжет. Вот, там, ну, тоже «Крепостное право», например, немаловажно. Вот, и я думаю, это тоже важно, ну, так, с точки зрения как-то сложной картины мира, то есть, чтобы ребенок, ну, там, не знаю, понимал, что картошка, она не в магазине появляется из воздуха, а копается, и также и наша история, то есть мы не появились люди на планете Земля 10 лет назад, и вот так вот, что это очень долгий, очень сложный процесс, за которым стояло огромное количество людей, судеб. И все это важно, это все дает какие-то отголоски. Поэтому, ну вот, я думаю, что любая такая классическая книга, она очень сильно привязана ко времени создания, к месту создания, к автору, к личности автора. Но в то же время она как-то очень важные вещи говорит о нас и нашим детям, как ни странно. Это не волшебно, она тоже будет что-то говорить.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.